Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Вот, по милости Божией, мы дожили до недели Матарея-Фарисея, который есть начало пения замечательного произведения церковной гимнографии «Триоде постной». Несмотря на то, что ежегодно мы слышим эти замечательные песнопения, но всегда с каким-то особенным трепетом ожидается, когда склероса раздастся. «Не помолимся, фарисейские братья». Это вот эти первые слова стихиры, они предваряют весь подвиг Великого Поста. Потому что очень, оказывается, психологически легко, исполняя все нужные и правильные предписания и правила церкви, и увлекшись этим исполнением, и погрузившись внимательным умом в них, скатиться на то, чтобы забыть, во имя чего это происходит. Вот такая беда случилась с фарисеями, которые знали, любили Священное Писание, почитали святых пророков, соблюдали посты, молились, совершали положенные жертвы, которые были установлены в храм, ожидали Спасителя. А вот когда он явился, они его одни не узнали, другие подозревали, третьи на него клеветали, четвертые возненавидели, а пятые убили. Вот такая опасность содержится для каждого человека, идущего путем духовным, формализации духовной жизни. Об этом и русские пословицы говорят, о том, что вот с водой, дескать, можно выплеснуть ребенка, что от сажего комара можно проглотить верблюда, или, например, что у семенянек там дитя без глазу, и так далее, и так далее. Вот как это происходит? Почему человек может вот так вот начать с любви к Богу, воспитание в правилах, закончить тем, что он готов распять самого Бога, который эти правила установил? И не только готов, а это исполняет. И причем так яростно исполняет, что готов пойти на то, чтобы кровь его упала и на детей даже. Кровь его на нас и на чадах наших. Дело в том, что духовная жизнь требует подвига, искренности, чистоты и прямых отношений с Богом. Господь говорит: если око твое прямо, если око твое чисто, только при этом условии это возможно. То есть не должно быть в человеке двоедушия, лукавства, лицемерия. А если есть какая-то подоплека, какая-то такая двойственность, есть попытка обойти правила, есть попытка исполнить его формально, каким образом? Извратив только. Вот И это прослеживается вообще в истории человечества. Вот сейчас мне такая пришла в голову мысль, я, пожалуй, дерзну ее высказать. Вот одна из самых часто повторяемых ныне сентенций звучит так. Правовое государство. Даже очень с высокой трибуны сказано о диктате закона. Но что такое закон? Закон – это всего лишь средство, схема, по которой можно формально установить справедливость. Какие-то некоторые формальные признаки. Но совершенно очевидно, что жизнь столь многообразна, что никакими тремя сотнями статьями все количество вариантов описать невозможно. И всегда может сложиться ситуация, когда может пострадать невинный совершенно по закону. Но внутреннее наше сердце подсказывает, что в этом нет справедливости. Поэтому диктат закона над совестью, вот такое формальное исполнение закона, приводит к тому, что страдают невинные. И нравственное наше чувство возмущается. И вот нечто подобное произошло и с ветхозаветными законниками. Формально они правы. Но эта правота вступила в противоречие с истиной. И Господь это очень ясно показывал. Но если ваше домашнее животное в субботу упадет в яму, ну неужели вы будете ждать до следующего дня? Не спасете ли вы сейчас? Почему же нельзя исцелить человека, который попал в яму своей болезни именно сегодня? Зачем ждать до завтра? Зачем такая жестокость, когда можно исцелить его сейчас и ждать ему еще целые сутки до следующего дня? Зачем это нужно? И вот такие простые вещи человек. Нет, по закону положено так. Человеку нужно, он падает, у него высокое давление. Нет, стойте, обеденный перерыв. Пусть ждет еще час. И вот такие вроде бы созданные для удобства вещи, как инструкции, законы, правила, которые вполне кое-когда могут регулировать человеческие отношения, но придавать им абсолютный смысл, если это сделать, то совершим грех против Бога. Поэтому в этом смысле достигнуто идеала правовое государство, где все будет регламентировано. И это государство будет, в котором не будет места Христу. Что, собственно, и строит современная безбожная цивилизация. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем.
Благословите раб Божий Валентину.
Бог благословит вас.
Спасибо. У меня такой вопрос. Нужно ли говорить и что читать все положенное, когда готовишься к исповеди и к причастии вот в эту сплошную седмицу? Спасибо.
Вообще говеть перед причастием нужно всегда. Это есть такое наше древнее церковное правило. Исключение составляет только малые дети и очень больные люди. Вот. Другое дело, мера этого поста именно сплошной седмицу. Вот. Это уже надо по согласованию с духовником. Вот. Как он вам укажет, исходя из вашего устроения. Поэтому, если человек, ну, собственно, первый раз решил приступить, то он вполне может всю седмицу пропаститься. Если человек регулярно причащается, знает пост среду и пятницу, постится большие посты, то можно в более облегченном виде. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаю вас, да.
Благословите, раба Божия Марина.
Бог вас благословит, Марина.
Вот у меня вопрос. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Когда человек попадает в тяжкие жизненные обстоятельства, и возникает страшная болезнь, и Бог посылает нам такие испытания, отрывая нас от всего, к чему мы прикипели. Он дает нам суровые испытания, чтобы ничто не соперничало с Ним. Вот 14 глава от Иоанна: «И овцы слушаются голоса моего, я даю им жизнь вечную». 14 глава: «Я ваш пастырь, и положил жизнь свою за вас. Не убойся смерти, не убоюсь зла. Твой жезл и посох, они успокаивают меня». И
можно я вас на минуточку прерву, потому что я хочу дождаться вашего вопроса?
Некоторые люди осуждают других за нетерпение, болезни и скорбей. Могут ли осуждать люди, не познавая его всю боль?
Да нет, вообще, и даже познавший его всю боль, не должны осуждать. Потому что это не наша прерогатива. Потому что кто осуждает, тот подлежит прещению Божию. Господь через апостол нам сказал: кто ты, осуждающий чужого раба перед своим Господом, он стоит или падает. Поэтому Писание говорит: не судите, и не судимы будете. Каким судом судите, таким будут судить и вас. То есть ни в коем случае, даже если мы совершенно адекватно страдаем, имеем тоже ранение, представим себе больничную палату, где люди лежат с одним диагнозом в одной реанимационной палате. Ну что же, дает право одному осуждать другого? Нет, конечно. Потому что на самом деле даже при одном заболевании и возможность терпения у всех разная, и опыт разный. И вообще, собственно, мы веруем и знаем, что Господь дает каждому испытание по Его силе, и верим и надеемся то, что Господь дает для нашей пользы вот эти испытания и горькие лекарства, которые есть следствие нашего греха, не только нашего личного, но и вообще всех человеков. Потому что часто бывает, что один человек согрешил, допустим, не закрыл люк на мостовой, а другой от этого страдает, попавший туда ногой и, значит, пострадавший. Вот бывает так, что это все связано. И так не бывает, что один согрешил, а на других это не отразилось, потому что все человечество – это есть единый род. И церковь, она устроена Богом как раз, именно как народ. И она уподобляется телу Христову. Страждет ли один член, болеет все тело. Если мы забиваем гвоздь, ударим по пальцам молотком, то наш язык кричит, уста наши кричат «ай». Хотя языку никакой боли, не принесено. И мы можем от сильной травмы покрыться испариной, у нас может подняться давление. То есть весь наш организм приходит в такое часто суматошное движение. Та же и грех одного человека отражается на другом. Но судить, во-первых, это, конечно, юридическая категория. Это надо тоже понимать, что это есть образ. Но, тем не менее, только Господь может, потому что Господь знает все. И всю нашу жизнь знает. И знает наших родителей. И знает наш род. И знает, что нам пришлось испытать. И знает даже, что мы претерпевали во время нашего собственного внутриутробного развития. Какие у нас были блага, какое питание, какие скорби. Все отражается. В какое время года человек родился, сколько витаминов получал. Малейшие вещи, они более или менее, они каким-то образом отражаются на человеке. Хотя человек довольно гибкая система и может выкарабкиваться из разных ситуаций. Поэтому надо просто нам хорошенько знать Писание и по возможности не осуждать. Ваш вопрос, он некоторое имеет касаться и к теме сегодняшнего воскресного Евангелия, потому что в том, что говорил фарисей, было осуждение мытаря. Он над ним возвысился. И вот к чему это привело, что мытарь вышел из церкви более оправдан, чем фарисей. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Так, батюшка, у меня такой вопрос вот есть. Это по поводу валеологии. В той школе, где мой сын это сейчас учится, этот урок замаскирован под урок человековедения. У меня такой вопрос. Это с кем можно это посоветоваться? Как мне действовать? Это кому с ним обратиться? Вот так вот, если вот.
А что вы хотите предпринять?
Но я хочу все-таки на это как-то там посодействовать, чтобы, в общем, этот урок, ну, попытаться, что ли, там, убрать, но он у нас как урок, он не официальный, а он на базе сам факультатива. То есть хочешь иди, это хочешь нет. То есть вот я вот пойду завтра сам к директору, отдам сам заявление, что мой этот сын на этот урок сам ходить не будет. Но другие дети будут сам ходить.
Это не только нужно делать. Вот в отношении вашего сына такое заявление, а нужно оповестить как можно большее количество родителей. Вот, и вообще дело в том, что, ну, такая есть, ну не наука, что ли, такое как бы направление исследований и, в общем, какие-то попытки организовать такую новую науку, но, к сожалению, вот пользуются этим предметом для того, чтобы насыщать наших детей там с первого класса всякими сведениями о сексологии, как вот тоже изобрели такую науку в совсем недавнее время с одной единственной целью, чтобы развращать детей, потому что чем они больше развращены, тем больше они потребляют всяких фармацевтических средств. И это делается с помощью, так сказать, мощнейших денежных вливаний фармакологической компании. И, конечно, родители, прежде всего, должны защищать детей. И поэтому надо просто трубить во все колокола, и любой директор, он предпочтет изъять это в валеологии, нежели быть в состоянии скандала с родителями. Потому что родители всегда могут устроить дирекции такую обструкцию, что, как любит Александр Иванович Лебедь, выражаться мало не покажется. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка. Я хотела вернуться к вопросу о грехах. Вот я последний ребенок в семье, шестой. И вот с детства как бы меня преследуют всяческие болезни. И вот я слышала, что грехи родителей передается на последнего ребенка. Как? Правда это или нет?
Конечно, нет. Это клевета. И на родителей, и на ребенков, и на Бога, и, ну и вообще на все мироздание. Потому что это даже как-то обидно, что мы так к Богу плохо относимся. Что мы его считаем каким-то злодеем, который установил какие-то жуткие, несправедливые, хуже языческих законов. Понимаете? Когда невинный человек, вот, только за то, что он самый маленький в семье, он, дескать, получает болезни. Как это? Более того, вижу, современный наш опыт, вся статистика не говорит об этом. То есть мы не можем это подтвердить. Чистое от начала до конца бесовское внушение. Это хула на Бога. Ну, бывает человек болезненный, а бывает болезненный первый ребенок, а бывает все детки болезненные. А вообще сейчас, вот интересно, в Москве по официальной статистике абсолютно здоровыми детьми рождаются 4% детей. А остальные что, все последние в семье, что? Как это? Да, грехи родителей отражаются на детях. Безусловно. Но представим себе, что мама всю беременность просидела у телевизора и смотрела сцены убийств, всякую порнографию, всякие новости. Вот смотрела передачи, где выступают вот эти лживые люди. Это же на нее отражается. Ребенок все это впитывает. Ребенок даже узнает музыку, которую он слушал, находясь в утробе матери. Конечно, это отражается. А если папа пьет вино, а если они дерутся с мамой, а если в комнате клубится мат вместо молитвы, то, конечно, это же отражается на ребенке. И так далее. То есть отражается все. Поэтому, а если родители каким-то больны скверными болезнями, то ребенок может даже врожденную болезнь приобрести, будучи совсем ни в чем не виноват. То есть это вполне закономерные вещи. Но это следствие грехов родителей, а не то, что он родился там первым, вторым, шестым. Это уже степень их греха. То есть, ну, родители наркоманы. Ну, что можно ждать от ребеночка? Конечно, вряд ли можно от него требовать какого-то такого огромного здоровья. Понятно, что, конечно, он будет ослаблен, и может быть, и склонность у него появится, может быть, и будет слабоумненький и прочее, прочее. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Благословите, батюшка, раб Божий Игорь.
Бог благословит вас.
Батюшка, вот сейчас по всей Москве принимают, ну, заставляют принимать индивидуальные налоговые номера. Прямо на заявление, которое надо самому заполнить и подписать, там стоит штрих-код с известными тремя шестерками. Вопрос неоднозначный. Пилатская церковь выступала против аналогичных вот систем. И на Украине были нестроения. Вот. И вроде говорят, что в апреле Священный Синод будет обсуждать эту проблему. Как вот поступить в данном случае?
Как поступить? Ну, это дело, собственно, каждого человека. Если Священный Синод рассмотрит этот вопрос и будут даны какие-то рекомендации, тогда в свете этого мы будем принимать решение. А так вообще, понимаете, какое дело? Мы свободные люди. И карточку брать, не брать. Устраиваться на работу, не устраиваться. Делать прививки, не делать. Есть на первый суп или кашу, или не есть. Это мы решаем сами. С точки зрения государства, оно поступает как ему выгодно, потому что оно существует, государство несколько изолировано от народа. Это и есть машина некоторая по управлению одних другими. Это способ, так сказать, ну, извлечения способов себе существования. Их задача или его задача, государства, какую-то систему создает, которая позволила этому государству существовать за наш счет. Что согласно с нашей совестью, мы можем вполне принимать. Господь нам дал такой алгоритм. Говорит, а вы кесарю, давайте кесарева. То есть платить налоги не возбраняется. Если вам не нравится эта карточка с шестерками, никто на свете, никто, ни китайский император, ни римский папа, ни исполняющий обязанности генерального прокурора, никто не может принудить человека. Если он откажется, это не будет никогда уголовным преступлением. Другое дело, государство, в свою очередь, будет там свои сложности создавать. Какие-нибудь справки не выдавать, чего-то еще. Но если это движение будет массовым, то они будут вынуждены каким-то образом пересмотреть или заинтересовать. Или сказать, за каждую шестерочку по 3 рубля будем давать. И так далее. То есть, вот возникнет некая такая коллизия. Но это должно быть, конечно, чтобы эта известная часть людей этому воспротивилась. Тогда будет об этом какой-то разговор. Вот. Конечно, это легче, когда группа людей вместе против чего-то выступает. Но не нравится это. Вот как был в Москве автобус 666, он поездил несколько лет, а потом жителям надоело, говорит, переименуйте. Ну и переименовали, теперь у него другой номер. Хотя, в общем, тот же ездит, этот самый водитель, и все. Поэтому надо к этому очень, так сказать, спокойно подходить и прагматично. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас. Да.
Можно ли дома самому кадить, и надо ли на это брать благословение? И еще один вопрос. Есть понятие, что капля святой воды освещает море. А если крещенскую воду вот добавить в обычную, это тоже будет крещенская вода? Чтобы на год хватило ее пить.
Так, действительно, капля освещает море. Это совершенно верно. И поэтому, по этой вере, даже вот некоторые люди вот на крещении в водоемах купаются. И действительно, когда батюшка воду освещает, непосредственно опуская крест, мы поем тропаю перед этим, читаются паремии, молитвы, пока он читает, та вода, которая здесь стояла в полынье, она уплыла уже за 1.5 километра. А уж человек, который час спустя берет, вроде бы другую. Потому что та уже как бы уплыла. Но именно мы веруем, что освещается вся вода. Конечно, если вода крещенская иссякает, то можно взять чистую родниковую воду и туда, в нее, не наоборот, вылить крещенскую и пить ее как святую. Но все-таки предпочтительней брать тот запас воды, который есть, ну вот, который можно взять из церкви. Это более предпочтительно, потому что если кончилась крещенская вода, мы можем использовать до следующего крещения ту воду, которую мы освящаем в церкви на молебнах. Вот. Еще был какой-то вопрос, да? О чем, не помните? Вот я тоже забыл. Ну, извините, тогда в другой раз. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Какой блуд или разврат более опасен, духовный или телесный? Вот, например, в светских школах учат, что люди произошли от обезьяны. Не является ли эта хула на Бога страшнее, чем сексология? И не является ли сексология по попущению Божию вынужденным средством привести безумных людей в чувство?
Ну, насчет приведения в чувство, я, так сказать, как бы не согласен, если это чувство доброе. Потому что в чувство-то приведут, но в какое чувство? Вот что важно. Насчет там дарвинизма, он уже, в общем, достаточно высмеян. И всякий более-менее грамотный человек уже знает об этом, и во всяком случае это не представляет теперь такого фундамента марксистской науки, как было прежде. И в общем, в данный момент это такой опасности не представляет, как это было в начале 20 века, в конце 19-го. Вот. А и это есть, понимаете, ну, некоторое допущение ума. Вот. А развратные действия, они приводят душу человека в такое состояние, когда он вернуться в исходное состояние уже целомудрие не может. Вот в чем дело. Провоцирует это. И это есть чисто тут еще опасность для государства. Вот, например, самая такая, как, ну, передовая, что ли, страна в мире в этом направлении, это, конечно, есть Соединенные Штаты. И там эти программы давно уже, с 70-х годов существуют. Это вроде для того, чтобы, ну, сократить там количество абортов, там заболеваний. Но, тем не менее, эта страна по СПИДу держит первое место, а по количеству абортов среди школьниц она... Но так далеко ушла, что превышает Россию в 10 раз при меньшем количестве населения. Понимаете? Вот несмотря на то, что все вот вроде грамотные такие, но тем не менее, потому что вот такие вещи, они провоцируют только грех. И теперешнее правительство уже разработало программу, отпускает десятки миллионов долларов на опробование программ по воспитанию целомудрия. Потому что они поняли, что это не только тупик, а это есть пагубно для народа. И поэтому нам незачем идти этим же путем, потому что придем к тому же. У нас и численность населения сокращается, и народ больной, и такие вот за счет государства самоуничтожение, это, конечно, за счет бюджета, то это, конечно, вещь, которая вполне может нашу совесть возмущать. Вот. А так, как в одной книжке я тут недавно прочел, одним людям нравится считать себя падшим ангелом, а другим развившейся обезьяной. Так каждый выбирает по вкусу. В общем, это вряд ли что-то даст. И потом все-таки воспитание осуществляется ребенка в семье. Школа, она, конечно, влияет, хорошо ли, плохо ли, но все-таки основа закладывается в семье. Он должен вас утешить, что самый главный заклад в ребенке до 4 лет. Поэтому он до школы еще далеко. Поэтому вот надо стараться раньше. Алло, добрый вечер.
Батюшка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему в Библии такое не соответствует? Обращение Павла. Деяние, глава 9, стих 7. Люди, шедшие с ним, слышали голос, но никого не видели. А вот Деяние, глава 22, стих 9, наоборот. Свет видели, но говорившего с ним не слышали. Объясните, пожалуйста, батюшка, почему так?
Во-первых, может быть, речь идет о разных людях. Понимаете? И тут не то, что это не есть согласование, это как бы стереовзгляд с разных сторон. Вот, а потом, может быть, чисто такая какая-нибудь ошибка говорящего тоже возможно будет. Вот мы до сих пор не знаем, сколько было гадаринских бесноватых, 1 или 2. Одному запомнится 1, другому 2. Понимаете, Священное Писание — это не есть учебник или какая-то хроника. Это есть Священное Писание. Надо смотреть на то, чему оно учит нас в плане духовной жизни. Вот что важно. А остальное постольку поскольку. Потому что если бы нужны были какие-нибудь статистические сведения, был бы указан год, вес, рост, и так далее, и так далее. Но эти вещи совершенно не важны. Поэтому это нельзя считать каким-то несогласованием. Таких вот мнимых погрешностей может быть сколько угодно. Представьте себе, опишите предмет в вашей комнате, а потом попросите другого человека, и полного совпадения не будет. Более того, если оно возникнет, это будет очень подозрительно, как бы тут нет какого сговора. Поэтому всякие такие незначительные разночтения, они только свидетельствуют о внутреннем удостоверении правдивости этих событий. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог вас благословит.
Вот у меня такой вопрос, батюшка, о помыслах. Вот при молитве или при чтении акафистов в псалтире какой-то прям напасть помыслов. Вот как с ней бороться? Или вообще как? Помимо молитвы.
Помимо молитвы, что может помочь вашему горю? Во-первых, пост. Во-вторых, исполнение заповедей Божьих. И в-третьих, таинство Церкви. То есть, если человек упражняется в молитве без того, чтобы исполнить волю Божию, то молитва бывает безуспешна. В этом случае мы имеем возможность употреблять такие слова, что, дескать, Господь меня не слышит, или Господь отвернулся от меня, и так далее, и так далее. Хотя Господь, конечно, ни от кого не отворачивается, и Господь, конечно, слышит все, даже шорох крыльев стрекозы. Все Господь слышит. Но почему нет реакция от него. А потому что наша молитва лицемерна. Вот если, допустим, я имею на кого-то обиду, вот какое-то возникло между нами, что-то пролегло. Ну, например, есть некий человек, которому про меня сказали какую-то, ну, гадость, скажем так. А он этой гадости поверил. И начинает меня в этом подозревать. И начинает меня сторониться. Сторониться неделю, две, три, месяц. Что происходит? Происходит, что у нас происходит, совершается некий разрыв отношений. И это можно восстановить, если, как бы, ну, придя друг к другу, как вот это называется, выяснить отношения. А если есть обида на человека, как я буду читать «Отче наш»? Ну как? Если я на кого-то обижен, я не могу читать «Отче наш». Я даже крест должен с себя снять. Потому что если я в обиде, я не христианин. А если я все-таки читаю, значит, кто я? Я, значит, либо лицемер, либо какой-то механический человек, либо не понимаю, что такое молитва. Поэтому, когда от такого молящегося человека благодать Божия все равно отходит. И он становится игрушкой в руках других сил. И поэтому они могут осаждать нас всякими помыслами и так далее, и так далее. Поэтому обязательно молитва, ей нужно уделять внимание, но без попыток серьезных, внимательных, с просьбой помощи, без попыток исполнить волю Божию в его заповедях, то есть внимательное наблюдение за собой, постоянное покаяние. Потому что вот, например, если я хотя мысленно над кем-то превознесся и не осудил себя за это, то есть тут же вот не покаялся в своем грехе, то следствие моего превозношения, даже мысленного, будет то, что от меня отойдет благодать Божия. И тут же на меня накидут помыслы. Или я кого-то осудил, тогда могут вообще блудные помыслы возникнуть. Потому что человек сразу становится обнажен. Поэтому просто молиться, пытаясь как-то сосредоточиться каким-то аутотренингом, это невозможно. Молитва – это и есть благодатный дар Божий. И не в многословии будем услышаны. Не от количества произнесенных слов мы станем ближе к Богу, а только если будем исполнять Его волю. Вот, вчитываясь в Евангелие, надо понять, вот в конкретном, в моей жизни, вот в моей ситуации, вот что Господь от меня хочет, вот как христианин должен поступать тут, тут, тут. И если Господь увидит, что мы делаем эти усилия, у нас и молитва будет совсем другой. Этому способствует и всякая милостыня. То есть вот как можно больше творить добра. От этого сердце умягчается. Не обязательно в каком-то денежном выражении. Да вот что угодно. Любое доброе дело. Любому человеку. Ну а если уж хотите сильно преуспеть в молитве, то надо благодеяние делать врагам. Те, которые вас не любят. Те, которые вас раздражают. Те, которых вы еле терпите. Вот, вот это будет особенно угодно Богу, когда он увидит, что человек даже раздражение свое готов ради молитвы претерпеть, то, конечно, благодать Божия придет как помощь для того, чтобы уврачевать. И молитва пойдет совсем другим образом. Хотя искушения они будут всегда, до конца жизни, не рассеиваются и без помыслов молятся одни только ангелы. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, вот разрешите вот такое мое сомнение. У нас недавно был разговор с другом, и вот он утверждает, что сейчас происходит некое смешение понятия прощения и все прощения. Потому что Господь заповедовал бесконечно прощать того, кто согрешает против тебя, но при этом кается. А у нас как бы сейчас вот призывает вот за все и всегда прощать. Вот как вы объясните это?
Что-то я не понял.
Но прощение и все прощения.
Нет, ну это я, так сказать, этимологически я понял. Но кто что-то призывает? Я что-то не слышу, кто меня куда-то что-то призывал.
Нет, вот Господь говорил о том, что если согрешает против тебя брат твой, на вопрос, сколько раз прощать ему, он говорил, что бесконечное количество раз, да?
Ну, вообще-то сказано 490 раз, если уж так быть точным.
А сейчас же нас вот призывают...
Кто нас призывает? Объясните мне.
Ну, как?
Ну, кто?
Начинают...
Ну, кто? Вот...
От батюшек. И вы тоже говорите, например, что... вот о том, что...
Ну, я слово «всепрощение» вообще никогда в моем лексиконе даже таких нет.
Конечно, нет. Но когда нас призывают ни на кого никогда не обижаться, не осуждать, в частности...
Да, конечно, да.
Вот, это же и есть, наверное, всепрощение.
Нет. Что-то... Как-то всепрощение чем-то попахивает таким, знаете, расплывчато-космическим. Вот, это как-то уж очень подозрительно. Нет, конкретно, вот брат имеет что-то на меня, или я на него, вот надо сделать усилие простить. Не мстить. Господь говорит, мне отмщение и аз воздам. Это не значит, что не надо воевать, это не значит, что не надо защищаться, это надо отдать все на поругание там каким-то недостойным людям. Нет. Надо воевать, надо и драться, надо и стрелять. Все надо, когда к этому есть какая-то необходимость. Но нами должны владеть христианские чувства. Вот в чем дело. Потому что самая главная драгоценность – это не наша вот социальная жизнь, не порядок на улице, не хрустящие деньги в кармане. Это все вещь неплохая. Кто откажется от денег? А самое главное – это устроение души. Потому что от этого устроения зависит, посетит меня в какой-то момент благодать Божия или не посетит. Вот если готова горница, прибрана, тогда мы можем ожидать дорогого гостя. Вот это и есть такая важность. Вот к этому мы и призываем. Потому что можно так вот в этих всех прощениях и непрощениях, ну, всю жизнь провести... То, что некоторые так вот наблюдаешь там в семьях, и вот они ругаются и ругаются изо дня в день, из года в год, и конца и края нет. Спрашивается, ну что ж так жизнь-то проводить так тяжело? Зачем же? Какая же в этом радость? Вот. А и другое дело, если бы был бы мир, покой, благодать, тишина, можно было бы много хорошего сделать. Вот о чем речь. А то, что кто там нас... всех призывает, надо внимательно нам Писание читать, там все очень так правильно и ясно прописано. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите раба Божьего Леонида.
Бог вас благословит.
У меня вопрос короткий, на 30 секунд. Любая религия говорит о человеке и его душе. А вот верно ли видеть в явлениях неживой природы, который поражает своей хаотичностью, стихийностью промысел Божий, ну и там землетрясение, ураган в Париже, ведь эти явления могут случаться и в пустыне, и даже на Марсе. Не является ли такой взгляд примитивным, типа Илья пророк, гром гремит? И как вообще православный христианин должен к этому относиться? Спасибо.
Ну, сразу мы много задали. Ну, во-первых, что такое примитивный? Примитивный – это не значит плохой. Понимаете, есть примитивная, допустим, наскальная живопись. Она столь превосходна, что вот лично я могу созерцать ее часами. Или там вот бывает примитивное прикладное искусство. Какая-нибудь шкатулка с простой росписью, она просто столь богата, или, как теперь модно говорить, энергетична, что превосходит многие вещи каких-то даже таких академических художников. Или, например, вот какой-нибудь, ну, сейчас пришел, ну, не копия Рассмани, Швили, например. Ну, это примитивное искусство. Ну, а что в этом плохо? В нем есть определенная детскость, искренность, определенный язык. Поэтому гром и Илья пророк, мы можем сказать вполне, что это примитивно. Но это не есть характеристика отрицательная. Это есть определенная детскость сознания. Но Илья пророк совершенно конкретно связан и с громом, и молнией. И мы ему всегда молимся, когда у нас стоит засуха, и он всегда посылает нам дождь. Не сам, конечно, упаси Бог так думать, это Господь по его молитве. Он, как наш старший брат, древний пророк, молится вместе с нами, и Господь дает нам дождь. Но мы знаем из его жития, что именно по его молитве небо и заключалось, и проливалась вода в нужное время. В молитве нет ничего примитивного. А уж, так сказать, описывать какие-то фольклорные формы, они могут быть очень примитивны. Но в этом есть духовная красота и есть правда, самая настоящая. Поэтому не обязательно то, что имеет какую-то техническую окраску со многим латино-греко-английскими терминами, то и есть хорошо. Отнюдь. То, скорее, чаще всего бывает просто пошло. Поэтому тут несколько у вас какие-то просто пристрастия проявляются. Это и есть определенный язык, который вполне доступен определенному виду сознания, которое очень распространено. Но представьте себе 3-летний ребенок, и вы бы с ним беседовали на эту тему, то вполне очень уместно сказать, прогремел гром, и сказать: знаешь, дорогой, было очень древнее время, когда люди не поклонялись все истинному Богу, а были и ложные жрецы, и священники. Был великий человек на земле, звали его Илья, как дядю Илюшу, который живет в соседнем доме. И он назван в честь него. Был такой случай, что была сильная засуха, и так далее. Все это ему рассказать. И поэтому всегда, когда гром гремит, мы вспоминаем, как Илия пророк был на колеснице взят на небо. Более того, мы верим, что когда придут последние времена, он придет на землю и будет проповедовать Христа. Что такого? Это есть определенный язык. И многие люди, которые сохранили эту детскость, не испорченную в нашей такой лживой порочной цивилизации, они вполне в своей обыденной жизни прибегают к этому образному языку, пониманию. Ведь главное же духовный смысл, а не конкретные какие-то точки на кривой. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, как относиться к книге «Богом данная» о Макарии?
Я ее не читал, поэтому не могу оценить ее достоинства и недостатки. Поэтому я, к сожалению, по своей занятости не могу следить за всей литературой, которая... Если бы вы мне сумели бы прочесть какой-то небольшой отрывок, я мог бы, в меру своих возможностей попытаться это сделать. Поэтому вы лучше, с каким-то сведущим священником или молодым человеком из храма поговорите. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем вас.
Как совместить слова церкви, если случится с тобой какое-нибудь несчастье? То ищи причины не во внешних обстоятельствах, а в себе самом. Осмотрись, не потому ли случилась беда, что ты забыл страсть Божию и согрешил. Если внимательнее пересмотреть все дела свои, то непременно найдешь что-нибудь недоброе. Тогда поспеши покаяться, и милость Божия вновь на тебе почиет. Как совместить эти слова с мнением, высказанным в предыдущем часе, где власть называют настоящим монстром? Ту власть, которая позволила выпустить 1000 тонн божественной литературы, храмы, монастыри отстроить, дала свободу вероисповедания. И это монстр. Не лучше ли эти слова к себе отнести?
Понимаете, это зависит от жанра. Понимаете? Конечно, с точки зрения аскетики всегда лучше. И лучше, конечно, никого не осуждать. Но когда человек говорит о власти, или, например, мы говорим, допустим, о Льве Николаевиче Толстом. Мы имеем в виду не его Богом созданную личность, а его учение. Поэтому, когда человек называет власть монстром, я не слушал предыдущий час, не могу точно, но просто могу предположить, что он имеет в виду совсем другие проявления. Не обилие спиртных напитков, а или там духовной литературы, или вновь открытые храмы, которые власть позволила. Понимаете? А имеет в виду, наверное, совсем другое. Вот. А что, наверное, там ясно из текста. Поэтому вот это не значит «не судите, не судимы будете», призыв к тому, чтобы человек не имел суждения о явлениях. Речь идет о том, чтобы, говоря об этом, не превозноситься и не считать себя лучшим и правым. Вот в чем дело. А вот этот совет одного из отцов, который вы зачитали, он очень правильный. Он дает возможность человеку всегда поступить благоразумно. То есть из ситуации выйти наиболее правильным путем. Потому что каждый человек, вот, ну, допустим, вот вышел на улицу там в 1:30, с него сняли часы. Он вот обвиняет там милицию, которую не защитила, тех людей, которые с него часы сняли и так далее. А вместо того, чтобы подумать, а может, ты проявил неосторожность, может быть, нужно было отложить, раз ты уж на свои кулаки не надеешься, свою такую пешеходную прогулку. Всегда полезней для души найти причину в себе. В чем это польза? Очень просто. В том, что человек ругает власть или там вот каких-то разбойников, которые на него напали. Такая позиция неконструктивна. Потому что от этого разбойники мягче не станут, власть тем более не улучшится, а может даже раздражиться. Вот, и так далее. Какой-нибудь носитель этой власти может что-нибудь такое использовать, свои возможности, что-то против тебя сделать. А вот когда осуждаешь себя, это конструктивно. Потому что ты всегда, человек, можешь сделать попытку стать лучше. Хотя бы в каком-то одном пункте. Поэтому то, что вы прочитали, это совершеннейшая истина. Но мне все-таки кажется, что пафос ваш обвинение предыдущего оратора, он немножко чуть-чуть не по адресу. Ну, хотя, может быть, мне и кажется, я его не слышал. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Марию.
Бог благословит Марию.
Батюшка, вопрос такой. Можно ли православной христианину носить какие-то лечебные браслеты из янтаря на руке или на шее? Спаси Господь.
Если он не придает янтарю какого-то магического значения, то можно. Дело в том, что янтарь имеет такие свойства. Он вот при натирании там шерстью, может быть, и кожи человеческой, там возникает такое статическое электричество. И оно вполне может давать какие-то полезные импульсы. Я, например, слышал, не знаю, правда ли, например, при каких-то заболеваниях щитовидной железы, вот, ожерелье из янтаря оказывает какое-то благотворное воздействие. Но статистики у меня нет, просто слышал. Поэтому это вполне может быть. Но если человек это с точки зрения, ну, вот, знаете, как некоторые говорят, вот это мой камень, я родился, я козерог, или я козел, или там осел, или там водолей, и вот мне надо носить сапфир, или там солитер, то вот, конечно, это уж магия чистой воды. Вот этого не должно быть. А так, с точки зрения, если у нас, ну, какой-то практический смысл, то янтарь вообще красивый камень. Алло, добрый вечер.
Алло. Алло.
Да, слушаем вас.
Можно спрашивать?
Да, вполне.
Скажите, ой, извините, пожалуйста, я заволновался.
Ой, не стоит.
Благословите раба Божия Георгия.
Бог вас, Георгий, благословит, не волнуйтесь.
Скажите, пожалуйста, у меня тяжело больна жена. Соборование, оно освобождает от грехов и помогает вылечиться как-то. Что бы вы могли посоветовать?
Я посоветовал прибегнуть к таинству соборования. Если человек лежачий больной. Если, то есть позвать священника домой. И вообще, если болезнь тяжела, то вообще лечение нужно с этого начинать. А уже потом прибегать к врачевству медицинскому. Если человек, и супруга ваша в частности, она подвижна, может сама прийти в храм, то тогда некоторое время подождать нужно. Во всех храмах практически в Москве будет таинство это совершаться вообще для всего народа. Вот. И можно узнать в ближайшем храме, когда будет соборня, вашу супругу привести, может быть, взять еще с собой раскладной стульчик, чтобы, если ей будет трудно стоять долгое время, и обязательно прибегнуть к этому таинству. Но надо понимать, что таинство, как и, ну и все таинства православной церкви, нужно воспринимать ту благодать, которая в нем поддается, только с покаянием. И вот если есть вера, если есть покаяние в своих грехах, и если есть алчба и жажда вот, очищения от греха, то тогда в ту меру, в которой есть эта алчба, Господь тогда и подаст исцеление. Это не происходит автоматически и механически. Поэтому, конечно, после соборования многие исцеляются совсем. Многие получают облегчение в болезни. То есть она ослабляется. А многим подается просто сила для того, чтобы ее перенести. Что тоже благодатное свойство. Вот это зависит, конечно, от воли Божией и от нашего усердия. Ну вот на этом мы закончим. Наша передача подошла к концу незаметно. Всего вам доброго, до свидания.